Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер». Традиционно с вами ее ведущий Артур Гагулия и...
Ирина Турава, здравствуйте!
Сегодня у нас будет очень интересная тема для обсуждения. Как вы все прекрасно знаете, наверняка уже, что вот стал доступен, вышел в большой, широкий цифровой прокат фильм продолжение известной саги об похождениях Индианы Джонса «Колесо судьбы». Ирина, ты уже посмотрела, так понимаю, этот фильм?
Я посмотрела вчера, ну, он буквально день назад вышел в прокат. И по твоему совету, по твоему настоянию, потому что мы, конечно же, не могли обойти стороной этот легендарный фильм.
Действительно, это большая премьера, большая сенсация. Весь мир ожидал этот фильм, затаив дыхание. Наконец-то он стал доступен для широкого зрителя. И очень многое можем сегодня о нем говорить. Если прям вот развернуться, то, наверное, займет это несколько часов.
Да, ну и сегодня я подготовила дайджест новинок книжных, которые вышли на русском языке в августе и уже доступны к прочтению. Я сразу оговорюсь, что сама я пока ничего из этого не читала, только наметила. Итак... «Главное в истории мифологии» Марии Голубевой. Эта книга выходит в серии «Главное в» издательства «Миф». Это прекрасная серия. Ранее были изданы книги про фотографию, кинематограф, медицину, архитектуру, искусство и так далее. Вышла также новая книга Умберто Эко. Никто не ждал. Тем не менее, он написал новую книгу «Как написать дипломную работу». Как написано в аннотации, здесь собрано, упорядочено все, что нужно знать, когда садишься писать диплом, диссертацию, либо статью. Любой научный руководитель, дав эту книгу дипломнику или аспиранту, избавиться от хлопот. Так что, научные руководители, берите на заметку. Вышла книга «Ах, Уильям» лауреата Пулитцера Элизабет Страут, которая была номинирована на Букера в 2022 году. Это роман о семейных секретах, сочувствии, сострадании. Также вышел роман прославленного канадского писателя Мишеля Жана, называется он «Кукум», о любви белой девушки и индейца Ину. В основе романа реальная история про бабушки писателя. В издательстве Ивана Лимбаха. Это уже, в принципе, достойно внимания, потому что это издательство публикует только стоящие произведения. Вышел роман Мориса Бланшо «Всевышний». Считается, что этот текст один из лучших текстов 20 века и просто обязателен к прочтению для каждого уважающего себя интеллектуала. Так что обязательно все читаем, уважаемые интеллектуалы. И последнее, это издательство Black Sheep Books. Оно выпустило, вернее, приступило к выпуску книжного юмористика детективного сериала про пани Зофью. В августе вышла вторая часть под названием «Пани Зофья. Вы все перепутали». Всего в серии 5 томов. Первая часть уже завоевала своих почитателей. Если вы любители юмористических детективов, то обратите на это внимание.
Спасибо, Ирина, за апдейт. Давай перейдем к нашему главному герою сегодняшнему, к «Колесу судьбы». Он еще и циферблат судьбы, но все-таки, наверное, на русском языке будет благозвучнее звучать «Колесо судьбы». Что можешь сказать? Насколько у тебя были, в принципе, свежи в памяти предыдущие эпизоды об Индиане Джонсе? Мы знаем, что всего уже на сегодняшний день 5 частей. Он-то недавно совершенно вышел, пару дней как, и мы поспешили его посмотреть, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы данный сегодняшний выпуск был актуальным.
Да, ну мы взялись за большую, на самом деле, вселенную Индианы Джонса, несмотря на то, что принято выделять всего 5 основных частей. Существует еще сериал, множество книг, комиксов, компьютерных игр, в которых главный герой – это самый известный в мире археолог Индиана Джонс. И у героя, кстати, есть реальный прототип – это канадский врач, офицер, искатель приключений Тилсон Харрисон. И очень символично, кстати, что главную роль в Индиане играет практически его тезка Харрисон Форд. Образ был придуман Джорджем Лукасом, дополнен Стивеном Спилбергом. И, как говорит сам Харрисон Форд, есть лишь один Индиана Джонс. Это Джеймсов Бондов может быть сколько угодно, потому что актеры либо начинают стареть, либо начинают просить больше денег. Но я не такой, чтобы стареть. И это действительно так, согласись. Я, конечно, с ним согласна, потому что я с отвисшей челюстью смотрела последнюю часть, где актер в начале фильма все так же молод, и его молодости действительно веришь, хотя понимаешь, что это прекрасно просто грим. И он вот ничуть не сдает позиции, когда нам показывают Индиана Диану уже в 70-летнем возрасте, он прекрасен. Он ловок, он находчив, он вынослив. В общем, сплошное восхищение.
Я, затаив дыхание, смотрел последнюю часть. Я все переживал, как же в столь преклонном возрасте Харрисон Форд будет справляться с поставленными перед ним задачами. Как сам Индиана Джонс, будет ли он по-прежнему столь резв, столь поспешен во всех своих решениях, суждениях. И все-таки заметно, что он начал сдавать. Он не столь опрометчив, как в предыдущих частях. Он не колебался перед принятием резких решений. В этой же части он уже такой мудрый, он уже постаревший в хорошем смысле этого слова. И за все безрассудство уже отвечает девушка, главная героиня, которая вот его сопровождает. А что касается самого Индиана Джонса, то... это действительно очень обширная история. Как ты правильно отметила, здесь постарались и Джордж Лукас, и сам Спилберг. Вообще вся эта история связана с успехом «Звездных войн», который поставил Джордж Лукас, который придумал всю эту вселенную. И на волне всего этого успеха Стивен Спилберг нанес визит своему другу, чтобы поразмыслить на тему того, чтобы придумать дальше, чтобы все это дело было столь же успешным. И, кстати, у Стивена Спилберга была идея, которую он вынашивал многие годы, снять кино о Джеймсе Бонде. И вот с этими мыслями он и нанес визит к Джорджу Лукасу, тот его отговорил этой идеей, предложил вот такую вот тему.
Альтернативу, да?
Да, создать историю об археологе. То есть для того времени это была незаполненная ниша. И самое интересное, говорят, что у Лукаса была собака по имени Индиана, в честь чего его придумали имя главному герою, а все уже остальное это история. Как вы знаете, много похожих фильмов было снято. Это все превратилось в гигантскую франшизу и крайне-крайне успешную, суперкоммерчески успешную франшизу.
Да, ну, помимо упомянутого мною основного прототипа, существует, конечно же, еще несколько известных личностей, чьи образы вдохновили создателей на развитие главного героя. Это, к примеру, Хайрам Бингин, американский археолог-политик, который прославился тем, что он открыл Мачу-Пикчу. А также это штурмфюрер СС Отто Ран, который пытался найти священный Грааль, и еще, конечно, множество реальных личностей, чьи именно они называют, можно только догадываться. Конечно, образ этот собирательный, но за годы существования он успел приобрести свои отличительные черты, если говорить о внешности. Да, это шляпа, это кнут, это кожаная куртка-авиатор и еще такая отличительная черта Индианы, он очень боится змей. Ну и теперь после последней части, где вот Индиана выходит на пенсию в университете, это, наверное, еще и серый костюм добавляется, да, который ему, кстати, очень к лицу.
Очень идет, и вообще, мне кажется, это один из лучших кастов в истории кино. Как мы знаем, наверное, лучшим кастом в истории кинематографа, Голливуда в частности, считается выбор Роберта Дауни-младшего на роль Железного Человека. То есть такая вот сегодня... такое мнение
бытует. А это считается
бытует.
Эталон, да, такой?
Ну, считается прям, что вот в буллс-ай, в яблочко попали, потому что очень успешно все сложилось, и, как мы все видим, было множество продолжений, где ни разу фильмы с участием Дауни-младшего не провалились, и это все прям превратилось в чудесную историю о Золушке. А вот что, возвращаясь к истории об Индиане Джонсе, ты упомянула одного из прототипов возможных, это вот представитель Третьего Рейха. И, кстати говоря, вообще немцев, нацистов часто использовали в Индиане Джонсе. Это вот в двух частях, по крайней мере, в первой, во второй, они присутствуют. И была идея вновь их использовать, тему с нацистами, в «Королевстве хрустального черепа» в четвертой части. Но тогда сами и режиссер, и сам Харрисон Форд от этой идеи отказались, высказав такое мнение, что вот немцы изжили себя, давайте что-нибудь другое предложим. И в «Королевстве хрустального черепа» появились советские злодеи.
Да, но тут они все-таки вернулись.
Так
снова,
вот, я к этому и веду. Несмотря на это, прошло время, прошло более чем 10 лет, и вновь, то есть, получается, Голливуд немножко исчерпал свои идеи, и мы вновь столкнулись со злодеями в виде нацистов, которые противостояли Индиане Джонсу в «Колесе судьбы». Но я считаю, что получилось неплохо, особенно учитывая, кто был главным злодеем. Это Мадс Миккельсен, который блестяще справился с ролью главного злодея. Как про него пишут, Мадс Миккельсен способен сыграть нациста с закрытыми глазами. Это у него отлично получилось. И, между прочим, он выучил немецкий язык аккурат перед фильмом, представляете? То есть он датчанин, но, тем не менее, ему было не так просто обуздать столь сложный язык.
Да, но действие фильма происходит во время Второй мировой войны, начале. И потом мы перемещаемся уже в 1969 год. Я смотрела, кстати, фильм в оригинале, без субтитров, старалась освежить в памяти свое знание немецкого. Это был забавный опыт, конечно.
Слушай, да, это интересно, особенно когда ты слушаешь этих замечательных артистов в оригинале. И вот эта вступительная сцена, о которой тоже говорила, которая происходит во время Второй мировой войны, кстати, очень эффектно снятая, прям блестяще. Это погоня, этот поезд в Альпах, это изумительные, конечно, спецэффекты, картинка.
Да, визуал великолепный.
И это не Кингсфилд, несмотря на то, что режиссер уже не Стивен Спилберг, это нужно отметить, все предыдущие части, то есть все четыре фильма снимал именно Стивен Спилберг. И всегда была заметна его размашистая рука, его замечательная картинка, этот объем, масштабность. Здесь же все-таки другая история. Наверное, Спилберг слишком занятой человек, он решил все-таки отойти от дел. Он над всем этим процессом наблюдал в качестве продюсера, а вот «Бразды правления» в качестве вот режиссера он передал Джеймсу Мэнголду. Это тоже замечательный совершенно режиссер. Не молодой уже, но за его плечами огромное количество хороших фильмов, который снял, например, фильм «Поезд на Юму». Да, да, один из наших любимых фильмов «Поезд на Юму», который бесконечно любим. Он снял фильмы про Росомаху. То есть это довольно-таки талантливый человек и опытный. И вот у меня к тебе вопрос, Ирина, как ты считаешь, ощутила ли ты, что отсутствует рука мастера, рука Спилберга, и мог бы Спилберг снять лучше?
Нет, я считаю, что Мэнголд справился со своей задачей на ура. Нет сильных расхождений в плане визуала, стилистики с предыдущими частями. Это единственный фильм, да, получается, во всей этой вселенной, который был снят не Спилбергом и сюжетом, написанным не Лукасом. Но они все равно поддерживали и выступали в качестве исполнительных продюсеров. Последняя часть была снята, кстати, тоже, нужно сказать, не Paramount Pictures, а Walt Disney, что еще раз подтверждает, что мы уже обсуждали с тобой, что студия сейчас взяла новый курс на некое такое взросление, да?
Да, действительно, здесь уже Walt Disney и, к счастью или к несчастью, присутствие мышиная корпорация ощущается во время просмотра фильма. Ну, я был бы не Артуром, если бы я не отметил некоторые моменты, связанные с повесткой. Я ничего не имею против женского пола. Я рад, что в этом фильме фигурирует девушка, такая вот сильная, интересная, симпатичная. Но вот этот вот феминизм, он, конечно, проглядывается, он прям на поверхности. Там была такая интересная сцена во время погони, когда Инди обращается к ней: «Я тебя не узнаю, кого ты превратилась, как тебя воспитал отец?» Она ему отвечает, что вот: «А что плохого в том, что я стала такая вот свободная, красивая, успешная?» И вот мне так и вот не хватало от нее еще слов, что я стала сильная, независимая. И вот мы здесь все-таки наблюдаем такую тенденцию, которая еще началась во времена последнего Джеймса Бонда, где тоже на подмену знаменитому агенту приходит девушка, которая берет лицензию, берет 007, эти числа знаменитые уже себе, постепенно перетягивает одеяло женщины, такой вот тренд мировой. И здесь похожая история, то есть знаменитый Индиана Джонс, который все делал сам, который никому не прислушивался, который был абсолютно беспристрастен, который не обращал внимания на опасность, здесь же он уже немножко сдает, и на смену поколений приходит девушка, которая, я считаю, отлично справилась со своей ролью. Для меня это была ранее неизвестная актриса, но считаю, что она очень хорошо себя проявила, и, возможно, в будущем мы увидим Индиану Джонса, я имею в виду всю эту историю, франшизу, в которой главную роль будет исполнять девушка. Если это будет девушка такого же калибра, такой же масти, то ничего против не имею.
Да, почему бы нет? Ну, я не была бы Ирина, если бы не сказала, что меня все это очень радует, потому что эта тенденция, да, она существует, и кино — это отображение реальности, поэтому я только за. Ну и новый фильм — это продолжение предыдущего, четвертого, пятая, заключительная, к сожалению, часть. Она получилась, конечно, очень яркой, и, думаю, она оправдала ожидания фанатов, хотя я фанаткой Индианы никогда не являлась. Я, в принципе, не люблю приключенческие боевики. Конечно, у меня есть некая ностальгия по детству в 90-е годы, у меня фильмы про Джонса ассоциируются с нашими семейными вечерами перед телевизором, когда мы смотрели просто то, что показывают. И вот истории про Индиану крутили по Первому каналу постоянно. Я никогда даже особо не вникала в происходящее. Оно все же имело такое общее представление о его перемещениях. Ну, конечно, сейчас все это пробовала освежить в памяти. И хочу сказать, что, на мой взгляд, пятый фильм сегодня — это лучший фильм во вселенной Индианы. Конечно, у меня есть претензия к хронометражу. Очень долго он идет. Но это оправдано. Если вы любите приключенческие боевики, то не оторваться от экрана. Экшен там такой, что ни одну минуту не заставит скучать.
Абсолютно согласен. Если вы поклонники боевиков, поклонники приключенческих фильмов, то здесь мы имеем дело с очень качественным кино. То есть это не та история, где люди будут скупиться на спецэффекты, на какие-то отдельные раскадровки, на актеров. Все на высшем уровне. Придраться практически не к чему. Я бы отметил несколько совершенно глупых эпизодов, которые наносят такой вот небольшой налет, оставляют негатива. Но, тем не менее, в целом абсолютно безупречное кино. Злодеи немножко слащавые, слишком добрые. Вот это вот отпугивает. Но блистательная игра Матса Миккельсена совершенно компенсирует все недостатки. И вопрос у меня, в силу того, что ты отметила финальную часть, что вряд ли последует продолжение. Это хороший вопрос. По крайней мере, последний кадр оставляет дверь приоткрытой, когда вот Инди забирает шляпу. Мне кажется, Индиана Джонс способен выжить и без Харрисона Форда. Наверное, я бы предположил, я бы порекомендовал, если ко мне, конечно, прислушался Джордж Лукас, что использовать постаревшего Харрисона Форда в следующих частях, или через 5 вновь его приглашать в этот фильм, наверное, не стоит, потому что человек физически уже сдает, и полностью использовать CGI-образ Харрисона Форда, наверное, не самое лучшее решение. И мы уже это заметили в первых кадрах, когда вот нам показывали 43-44 год, где вот молодой Индиана Джонс бегает и сражается с нацистами, что у него лицо компьютерное, это CGI-эффект, и нет, это все не очень хорошо смотрится, не настолько реалистично, как хотелось бы. Возможно, со временем спецэффекты настолько будут развиты, что мы не отличим CGI-лицо того или иного артиста от реального.
Слушай, меня, кстати, это вообще не напрягало. Я смотрела и верила. И, ну, конечно, франшиза, она может быть продлена, но на сегодняшний день Disney, хоть они выкупили ее, только сняв один фильм, получается, они объявили о том, что франшиза завершена, то есть ей конец. Ну, как мы знаем, очень часто шоураннеры переобуваются на ходу.
На лету, да.
Да. Посмотрим, к чему это приведет. Кстати, планы на вот последний пятый фильм формировались еще с 1970-х годов. То есть тогда, когда мы с тобой еще не родились, представляешь? И круто, что после долгих перипетий все-таки эти планы были реализованы. Премьера, кстати, состоялась в Каннах. И хоть фильм и считается провальным в мировом прокате, я считаю, что в своем жанре он очень-очень-очень неплох. Это такая дань вселенной Индианы и его создателям. И считаю это очень трогательным, несмотря на то, что, повторюсь, никогда не причисляла себя к фанатам, даже любителям этого персонажа и фильмов о нем.
То есть это культовое кино, это культовая франшиза, бесконечно успешная. И ты правильно подметила, что, к сожалению, и на всеобщее удивление, пятая часть оказалась кассовым провалом. Это при том, что предыдущие части, все четыре части срывали куш.
А почему это произошло, как ты считаешь?
Это очень хороший вопрос, который мы сейчас его попытаемся разобрать. Если, к примеру, первые части, первая, вторая, третья, они при бюджетах 18, 20, 40, а потому что «Королевство хрустального черепа» имело бюджет, сравнимый там, со 150 миллионами долларов, они собирали, соответственно, 300, 350, 500, и в конце уже «Королевство» собрало 800 миллионов долларов. То есть вы понимаете, насколько был велик соблазн снять продолжение. То есть была абсолютная уверенность в успехе. И если бы спросить меня 2-3 дня назад, до того, как я узнал о цифрах, я бы тоже был уверен, что фильм соберет около миллиарда долларов. Но не срослось. Сегодня мы знаем, что фильм, у него был безумно большой бюджет в сравнении с предыдущими частями, в районе 300 миллионов долларов.
Ну, это видно, согласись.
Да, абсолютно, картинка замечательная, все понятно. Но собрал в мировом прокате около 400-450 миллионов долларов. Это, то есть это означает, что фильм очень громко провалился. И это, возможно, поставит крест на каких-то попытках всю эту тему реанимировать. Даже если мы ведем речь о сериалах, каких-то там телевизионных проектов для стриминг-сервисов. Посмотрим.
А ты смотрел сериалы про Индиану молодого?
Я смотрел в далеком детстве. Я плохо помню этот сериал. Я помню знаменитый кадр. Кажется, это была первая серия, когда все это дело начиналось. Молодой Индиана Джонс в поезде бежит, и там очень хорошо обыгрывается знаменитый шрам, который расположен на подбородке у Харрисона Форда, и нам предлагают объяснение того, как этот шрам возник, то есть это впервые, когда Инди взял в руки свой знаменитый кнут, он попытался им ударить злодея, а кнут отскочил из-за неумения, попал ему прямо по подбородку, и остался кровавый шрам.
Кровавый
след, да, вот такая интересная история. И, кстати, молодого Инди играл Ривер Феникс, если я не ошибаюсь, это брат Хоакина Феникса. Вот такая история интересная, которая, к сожалению, скончался. У него была трагическая история. Он умер из-за передозировки в одном из ночных клубов, который принадлежал Джонни Деппу. И после этой истории Джонни Депп этот клуб продал. Возможно, сейчас это был бы один из величайших артистов современности, если бы не трагическая случайность.
Ну, кстати, о Харрисоне. Недавно советовала у нас в телеграм-канале мини-сериал «Терапия», где одна из главных ролей принадлежит Харрисону Форду. И я восхищаюсь, конечно, его талантом. Считаю, что как раз роль Индианы, которая стала для него главной в его карьере, не дала ему проявиться и сыграть более серьезные роли, попробовать себя в новых амплуа. Ты как считаешь?
Я считаю, что это совершенно разносторонний артист. Если мы взглянем на его фильмографию, на его биографию, на его бэкграунд, то мы обнаружим огромное количество работ, и большинство из них это крайне успешные фильмы. То есть у человека практически нет провалов, и именно поэтому он долгое время находился в топе самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. То есть его гонорар соответствовал примерно 15 15-20 миллионов долларов. То есть вы понимаете, да, насколько это крутой человек, насколько это выдающийся и востребованный актер даже по сей день. То есть сегодня позволить себе пригласить этого актера мало кто может, разве что такие господа, как такие граждане, как Стивен Спилберг, потому что они, у них ситуация с личной дружбой. То есть они могут по дружбе заскочить в тот или иной фильм, там что-то пофигурировать и за условные, я не знаю, там 2 копейки сыграть большую роль. Сам Харрисон Форд считается небольшим поклонником стант-эффектов, то есть когда приглашается каскадер для того, чтобы исполнить какую-то функцию, и он всегда это объясняет тем, что люди получают по 10 миллионов долларов и фактически не рискуют жизнью, и он всегда был против этого. И мы можем заметить это и в «Королевстве хрустального черепа», где ему уже за 70, и сейчас, где ему за 80, он по-прежнему выполняет большинство трюков сам, то есть надо уважать старания этого великого деятеля.
Ну да, ему 81 год сейчас, а в фильме «Индиане» 70. И Харрисон Форд, он не выглядит на 81 год. Он, конечно, прекрасен.
Замечательный человек, да. И, между прочим, была такая интересная история, связанная с кастом на Индиану Джонса. Тогда, конечно же, Харрисон Форд не был таким популярным, как сейчас. Он не был на пике. Это были первые такие вот его шаги, когда он еще раздумывал над тем, стоит ли ему становиться актером.
А он был плотником,
ты знаешь? Он был плотником, да, именно. И он это объяснял тем, что моя работа плотником приносит мне больше денег, чем актерство. Зачем мне это нужно? То есть все эти истории о сложном характере Харрисона Форда, это все правда. Действительно, многие с ним не сходились. И так вот, вот здесь такая же была похожая история. И это все происходило после того, как он появился в фильме «Звездные войны», где он сыграл Ханса Соло. Естественно, он после этого проснулся знаменитым и оказался на расхват. И вот его пригласили на роль Индианы Джонса. И что самое интересное, к чему я это все дело вел, то есть он не был последним выбором режиссеров, был такой артист по имени Том Селек, который был первым выбором, такой усатый дяденька, и вот он снимался в сериале «Частный детектив Магнум», и все уже шло к тому, что он должен сыграть Индиану Джонса, но произошел конфликт графиков, и после чего вот Том Селек выбрал сериал, который был очень успешным, у него был контракт на 2 сезона, и выбор пал на Харрисона Форда. И вот все это произошло, и весь мир влюбился в этого актера. И сегодня невозможно представить кого-то другого в этом одеянии, в этой кожаной куртке, в шляпе. То есть мы все его очень любим и ждем дальнейших каких-то его фильмов.
А какой твой любимый фильм, где Харрисон Форд играет главную роль?
Слушай, мне очень нравится фильм Роберта Земекиса «Что скрывает ложь». Наверняка многие из вас его смотрели. Это фильм, где еще и играет Мишель Пфайффер, если не ошибаюсь. Да. По-моему, он там снимается. Это замечательная история. Ну, замечательная, как в кавычках. Она там очень страшная, жуткая. Это потрясающий триллер с непредсказуемой концовкой. Если вы не смотрели, посмотрите. Это фильм, в котором Харрисон Форд, наверное, в лучшие свои годы появляется. Он прекрасно выглядит, он выразительный. Невозможно отвести от него глаз. Он, сука, обаятельный и от него исходит сумасшедшая энергия, поэтому фильм очень люблю. Ирина, а у тебя?
Я люблю К-19. Это не
что
особо...
ты вспомнила?
Да, это не особо популярное кино на самом деле. Там женщина-режиссер Кэтрин Бигелоу, и Харрисон Форд играет там капитана Алексея Вострякова. Он спасает человечество от атомной войны, от атомного взрыва, и он, конечно, там великолепен.
Там еще снимается Лиам Нисон.
Да, по... да, да.
Фамилия его героя, кажется, Поленин, если я не ошибаюсь. Да, Кэтрин Бигелоу сняла этот фильм, то бывшая или нынешняя жена Джеймса Кэмерона. Фильм, к сожалению, с треском провалился в прокате, это отчетливо помню, но он изумительный. Я могу его пересмотреть в любое время. Это замечательный триллер. И, насколько я помню, он частично был на реальных событиях основан.
Да,
и,
кажется, да. Да,
история
да.
очень трагичная, очень грустная. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Тоже кино, которое можно посмотреть совершенно в любой компании, с вашими родителями, с детьми.
Еще фильм «Сабрина». Помнишь этот
конечно,
фильм?
Конечно, конечно. Да. Замечательная мелодрама.
90-е годы. Это такой ром-ком. И я тоже с удовольствием его пересматривала недавно. Харрисон Форд там тоже в главной роли.
Есть такой хороший фильм с его участием «Самолет президента», где вот Харрисон Форд сыграл президента США. То, если вы не смотрели, тоже гляньте этот фильм. Кино очень интересное, запоминающееся. Конечно, в нем много клюквы. Это вот русские злодеи, все эти террористы. И, кстати, главного злодея русского террориста играет Гэри Олдман, англичанин. Очень, очень интересная история, красивые спецэффекты и очень убедительный Харрисон Форд в роли президента США.
И, конечно, стоит упомянуть «Бегущий по лезвию». Хоть я и не люблю этот фильм, я считаю, что он недостаточно хорошо экранизировал книгу. Это фильм Ридли Скотта. У Ридли Скотта было свое видение. Да, и Харрисон Форд играет там тоже главную роль, он там в прекрасной форме, но Харрисон Форд и сейчас в прекрасной форме.
Абсолютно, мы не перестаем его любить. Что же, как мы и предполагали, это займет кучу времени, что и произошло. Мы будем вас благодарить сейчас за ваше внимание и будем прощаться.
Да, спасибо большое, уважаемые наши радиослушатели. Мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы советуем, что посмотреть, что почитать, и выкладываем наши выпуски в записи, на случай, если вдруг вы захотите их переслушать.
Спасибо за внимание. Будем прощаться, как я уже сказал, и до скорых встреч. Всем пока.
Всего доброго. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер» и ее ведущие Артур Гагулия
и Ирина Турава.
До свидания.
Пока.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.